Здравствуйте, это подкаст «Спортсоветов». Я комментатор Матч ТВ Роман Трушечкин и мой собеседник, историк спорта Станислав Гридасов. Какой у нас год на дворе сегодня, Станислав?
Здравствуйте, друзья. На дворе у нас 1952 год сегодня. Последний полный год жизни Иосифа Сталина, последний год на работе Василия Сталина, ключевой год, интересная история. Это подкаст «Спортсоветов».
И его первый сезон посвящен спортивному деятелю Василию Сталину.
Подписывайтесь на нас на всех основных аудиоплатформах, а также вы нас можете слушать и в Ютьюбе на моем канале «Гридасов с бородой».
Вот, наконец, наступил тот самый момент, когда историк спорта Станислав Гридасов поговорит, наконец, уже об истории старта первых советских Олимпийских игр, первого советского участия в Олимпиаде. Мы сегодня хотим поговорить про 1952 год.
Да.
Очень интересный, тяжелый, непростой, в чем-то переломный.
Сегодня мне особенно трудно называть себя историком, потому что говорить мы будем не только о спортивном 1952 годе, о дебюте советской сборной на Олимпийских играх в Хельсинки, но и затронем такие непрофильные темы, как сталинская авиация. И еще одна больная, часто обсуждаемая тема – это алкоголизм нашего главного героя Василия Иосифовича Сталина. Об этом сейчас говорят много, об алкоголизме. Говорят по-разному, в зависимости от того, кто как относится к этому герою. Кто-то считает эту тему спекулятивной, но при этом она действительно важна для понимания Василия Сталина в 1952 году. А это, между прочим, часто принято считать, ну, в общественном таком, да, в массовом сознании, что и спортивная эпоха Василия Сталина, его карьера, его свобода закончились в 1953 году весной после смерти его отца Иосифа Сталина. Но это не так. На самом деле все произошло гораздо раньше, летом 1952 года.
Так все-таки Олимпиада, вот ты уже сразу напугал всех нас, и меня в том числе. Получается, что Василий Сталин – одна из тех важнейших фигур, которым доверена подготовка советского спорта к первому для него участию в Олимпийских играх. И это человек, который, ну, по сути, из твоих первых слов становится понятно, в общем-то, больной. А как это одно с другим монтируется?
Я думаю, не совсем корректно сказать, что Василию поручена подготовка к Олимпиаде, все-таки этим занимались другие ответственные лица, но, конечно же, спортивное общество ВВС Московского военного округа, которое Сталин, Василий Сталин неформально возглавляет, это один из главных поставщиков спортсменов в олимпийскую сборную. Не самый крупный, потому что все-таки спортивное общество, в первую очередь, «Динамо» и «ЦДК», который в этом году еще становится ЦДСА, Центральный дом Советской Армии, они, конечно, поставляют спортсменов больше. Но, тем не менее, присутствие спортсменов ВВС, особенно игровиков, оно заметно. Ну, например, на футбольном турнире Олимпиаде за нашу сборную сыграют два человека из ВВС. Ватербольная сборная, ну, почти наполовину состоит из спортсменов ВВС. Есть волейболисты ВВС, прыгуны в воду, велосипедисты, ну и так далее, и так далее.
Еще была такая тема, очень важная, по-моему. Она где-то мелькнула в нашем разговоре, что Василий Сталин активно участвовал в строительстве, создании спортивной инфраструктуры, тех объектов, которые были необходимы для подготовки наших спортсменов, например,
он начинал,
бассейны и прочие вещи.
Он начинал эту инфраструктуру готовить, но он не успел ее ввести в строй к 1952 году. За исключением такого специального ангара, который он перевез из Германии, из Германской Демократической Республики, перевез в Москву, где играли баскетболисты и волейболисты, все остальное он сделать не успел. Хотя уже тогда, то есть до Олимпиады, он понимал, ну, на самом деле, элементарную вещь. Ну, вот, например, есть плавание, да, есть водное поло. То есть для этого нужен специально оборудованный бассейн. Чтобы подготовиться к Олимпиаде, нужен бассейн с 50-метровой дорожкой, которого в Москве на данный момент вообще нету. Все пловцы, все прыгуны в воду, все ватерполисты теснятся в маленьком бассейне, совмещенном к тому же с банями, 25-метровым бассейном пролетарского района города Москвы. То есть, чтобы нормально подготовиться к Олимпиаде, элементарно у наших пловцов нет условий. И в итоге ни один из наших пловцов на Олимпиаде 52 года даже близко не подойдет к медалям. Ничего не выиграют на этой Олимпиаде ватерполисты. Но им было несколько проще, потому что, ну, как бы длина ватерпольного поля, ну, там было достаточно 25 метров, 30 метров, не было еще строгих правил. Но вот элементарно, чтобы хорошо подготовиться к выступлению на Олимпиаде и принести родине медали, нет условий. Василий затевает огромное строительство на Ленинградском проспекте, поскольку когда он стал главнокомандующим ВВС Московского военного округа, он переносит и свой штаб, он как бы отделяется даже чисто территориально, физически от руководства всего ВВС Советского Союза, сам себя увозит на Ленинградский проспект, где вокруг старинного, старого, еще дореволюционного, да, аэродрома начинает выстраивать вот этот комплекс спортивных зданий. Бассейн, ангар, конно-спортивный клуб, там же закладывается фундамент для будущего хоккейного дворца. Напомню, что в 1952 году советская сборная участвует только в летних Олимпийских играх, а зимой Сталин, Иосиф Сталин Виссарионович, нашу зимнюю сборную на Олимпиаду не пустил. У нас в стране нет ни одного катка с искусственным льдом, где, например, могли бы готовиться хоккеисты. Василий все это делает, но он это ничего фактически не успевает, повторю, кроме ангара, самое простое сооружение, не успевает сделать. Говорят, что развалины недостроенного хоккейного дворца, то есть фундамент, кирпичи, они дожили в этих местах даже где-то до конца 60-х годов. И на самом деле все это масштабнейшее строительство, оно будет поставлено Сталину, Василию в вину, когда в апреле 53-го года его арестуют, и одна из самых крупных тем в этом уголовном деле — это разбазаривание государственных средств на спорт, на спортсменов и на строительство спортсооружений. Но это все-таки, я думаю, мы подробно разберем, когда будем говорить о этом следственном деле. Не сегодня.
Хорошо, Олимпийские игры все-таки состоялись в Хельсинки, советская сборная в них приняла участие. Наверняка советское спортивное и политическое руководство должно было как-то переварить итоги. Собственно говоря, с чем выступили, с чем пришли, на что рассчитывали, что в итоге получили. Можем ли мы сказать, участвовал ли в этом каким-то образом, фигурировал ли Василий, как один из тех, кто, возглавляя спортивное общество, готовил спортсменов и спортивные некоторые объекты к участию в Олимпиаде?
Ну, в целом итоги Олимпиады были признаны успешными, хотя в общем зачете, медальном зачете, мы заняли второе место после США. Но это уже был огромный успех для дебютантов, при том, что от третьего места от венгров мы довольно сильно оторвались, там на почти 30 медалей мы завоевали больше, чем венгры. То есть итоги, они крайне успешные. У США в общем зачете 76 медалей, из них 40 золотых. У советской сборной 71 медаль, из них 22 золотых. Игровики в этот момент золото еще не завоевывают. И мы знаем, что футбольное поражение сборной Советского Союза от Югославии оборачивается разгоном команды Центрального дома Советской Армии, поскольку это было сочтено поражением политическим. У СССР в этот момент
команда лейтенантов, которая известна, да?
Да, хотя она не составляла даже костяк той сборной, но тем не менее именно их почему-то назначили в эти стрелочники, ну, либо козлы отпущения. Поскольку проиграли мы не абы кому, там, не венграм, а это станет актуально чуть позже, на следующей Олимпиаде 56-го года в Мельбурне, а проиграли мы Югославии, проиграли команде Иосипа Броз Тита, у которого в данный момент, ну, крайне нехорошие отношения с Советским Союзом и лично с Сталином. Вот футбол заканчивается плохо, да, ватерполисты, где выступают костяк сборной, это спортсмены ВВС, которые на тот момент являются чемпионами Советского Союза 51-го, 52-го года, не попадают пока что еще, но это как бы на это не так сильно обращается внимание. Баскетболисты занимают второе место, завоевывают серебряную медаль, и там два человека из ВВС, легендарный центровой Конев и человек по фамилии Моисеев. Но в основном нам медали принесли индивидуальные виды спорта, это тяжелая атлетика, это гимнастика спортивная, где мы и у мужчин, и у женщин собрали много медалей, это немножко легкая атлетика, метание диска, толкание ядра, наши такие традиционные русские, советские виды спорта. Но, тем не менее, как бы в итогах говорится, конечно же, о большом триумфе, о том, что, может быть, даже больше, чем ожидалось на старте. За этот результат не стыдно, совершенно. Это подается в прессе и в отчетных документах как большая победа, триумф советского спорта. Но надо сказать, что Олимпиада, которая стартовала 19 июля, а завершилась 3 августа в Хельсинки, Финляндии, в этот момент Василий Иосифович был уже немножечко не в форме.
Из книги Николая Петровича Старостина «Футбол сквозь годы». Беседы наши, как правило, происходили по утрам. С 7 до 8 с ним можно было обсуждать что-то на трезвую голову. Потом он приказывал обслуге «принесите», и все уже знали, о чем речь. Ему подносили 150 граммов водки и 3 куска арбуза. Это было его любимое лакомство. За 2 месяца, что я с ним провел, я ни разу не видел, чтобы он плотно ел. С похмелья он лишь залпом опорожнял стакан и закусывал арбузом.
То есть один из воздушных парадов в столице проходит просто-таки в разгар Олимпийских игр, ну, параллельно.
Параллельно, да, это происходит в Москве, в Тушино, 27 июля, традиционный авиационный парад в День воздушного флота Советского Союза, парады эти проводились с 1933 года. Вообще у советской авиации в году было 3 таких особенных дня, когда она должна была демонстрировать свою мощь, свое торжество, совершенство своей техники всему советскому народу. Это, соответственно, Первомайский парад, да, пролет над Красной площадью, парад 7 ноября, ну и вот в середине лета там в разные годы колебались, то это был июль, то это был август, иногда это даже был июнь, проводился парад в Тушино в честь Дня воздушного флота. Ну, на самом деле, сейчас чаще всего вспоминают, как ни странно, парад 1 мая 1952 года, который завершился гибелью одного из бомбардировщиков. И если люди к нашему герою Василию Сталину относятся не очень хорошо, обычно они в этой смерти обвиняют именно его. Хотя авиационная комиссия, которая, собственно, правительство, которое проводили расследование этой катастрофы, никого из вышестоящих командиров либо тех, кто командовал этим парадом, никого не обвинили. То есть чистой воды ошибка пилота. Вопрос в том, что привело к этой ошибке. А мы понимаем, да, что отношение к Василию Сталину чаще всего это проекция отношения к его отцу. И в зависимости от того, кто как из современных исследователей, блогеров ли, историков ли относится к фигуре самого Иосифа Сталина, да, идет проекция и на Василия. Она проецируется и в таких вещах. Вот был ли Василий виноват 1 мая 1952 года в гибели бомбардировщиков, в гибели людей или нет? Погода была ужасная, погода была нелетная, и, в принципе, стоял вопрос о том, не отменить ли.
Потому что облака тогда еще не разгоняли над Москвой.
Да, облака не разгоняли, они были очень низкие. Они очень низко лежали над Красной площадью, а ведь когда самолеты пролетают над Красной площадью, а мы понимаем, да, что это огромное количество людей, стечение, это все первые лица государства, да, это и почетные гости, это и москвичи, и зеваки, и кто угодно, да, и самолеты же летят не над облаками, а их нужно видеть.
Показать.
Их показать нужно, да, потом они же должны делать некие определенные фигуры в воздухе, да, там иногда выписывалось слово, фамилия Сталин в воздухе, очень сложно, да, вот, это все должно было происходить под облаками, а в этот день облачность была очень низкая, иногда даже где-то 40 метров, чуть ниже, меньше 40 метров над землей, поэтому когда рано утром в 5 утра все, кто отвечал за проведение воздушной части этого парада, проснулись и начали готовиться к вылету, встал вопрос, собственно говоря, а что делать, лететь или отменять?
Как себя вел Василий Сталин? Не настаивал?
Мы знаем об этом по нескольким косвенным источникам. В первую очередь, мы говорили про этого человека в наших предыдущих выпусках, это Сергей Долгушин. Герой Советского Союза, генерал авиации, который был очень хорошо знаком с Василием, который в 43-м году, мы про это рассказывали, воевал с ним, в паре был ведущим, Сталин ведомым, который потом служил в Московском военном округе под началом Василия. Конкретно в 52-м году он был полковником и командовал авиационной дивизией фронтовых бомбардировщиков, которая базировалась в городе Калинин на Нетвере. А перед парадом, соответственно, была переброшена поближе к Москве аэропорт Чкаловский, да, знаменитый армейский аэродром. И мы имеем несколько его воспоминаний, как записанных на бумаге, так и записанных на пленку. То есть они даже были показаны по государственному телевидению когда-то. А сейчас и в Ютьюбе, в общем, их достаточно легко найти.
И что же показал Долгушин относительно роли Василия Сталина в подготовке к параду, к вылету или не вылету тех или иных самолетов?
Запрашивали метеоусловия, естественно, как у гражданских, да, так и у военных. Но дело в том, что чисто юридически, формально, окончательное решение о том, проводить или не проводить парад, принимает не Василий Сталин, не командующий ВВС Московского округа, а главнокомандующий всеми ВВС страны Жигарев. Вот он и дал окончательное добро. Так что чисто юридически мы никаких претензий к Василию в этой истории не можем иметь. Хотя в любом случае, конечно же, это был огромный риск. Я вот, не знаю, в отличие от вас, дорогие радиослушатели, совсем не специалист в авиации, но я вот так вот представляю, да, то есть в параде участвует почти 400 самолетов. Три дивизии, которые должны слаженно, буквально посекундно преодолеть как контрольные засечки, так и пролететь над Красной площадью, над головами всего правительства и руководства страны. Понятно, что это летчики опытные, да, понятно, что отбираются лучшие, понятно, что к этому идет многомесячная подготовка. Для Василия это далеко не первый парад, это то ли 14-й, то ли 13-й для него парад. Для Долгушина это уже 10-й парад. То есть в любом это люди опытные, но при этом которые попали в экстремальные условия. Сначала это погода, и принято решение, тем не менее, пролететь, а потом это нештатная ситуация, которая уже сложилась непосредственно в воздухе, то есть когда что-то поменять было достаточно тяжело, и риск возрос многократно.
И что же был за инцидент, на который было трудно отреагировать?
Ну, смотри, здесь я несколько раз как и прослушал, так и прочитал воспоминания того Долгушина, того самого Долгушина. Они чуть-чуть в нюансах, может быть, важных отличаются, об этом тоже можно будет поговорить. Вот смотри, как бы, как строится парад. То есть первым летит, собственно говоря, сам Василий Иосифович Сталин. На тяжелом бомбардировщике Ту-4, на флагманском бомбардировщике он возглавляет этот парад. За ним идет, соответственно, ну, примерно около полусотни этих бомбардировщиков Ту-4. Он их возглавляет. Потом с небольшим расстоянием в несколько секунд, в несколько сот метров за ним должны пролететь фронтовые бомбардировщики того самого Долгушина, во главе с Долгушиным. Это еще 210 самолетов. А следом должны лететь истребители МиГ-15. Это еще 150 самолетов, которые возглавляет в этот раз командир одного из полков Алексей Микоян, сын члена политбюро Микояна, летчик. То есть идут три дивизии, причем это все три разных типа самолета, максимально просто, я сам пытался в этом разобраться, у которых разная скорость. Впереди летят самые медленные, то есть у них установленная для прохождения над Красной площадью скорость 450 км в час. Следом идут бомбардировщики Ил-28 примерно на скорости 700 км в час, а последними самые скоростные МиГи.
Они же реактивные уже.
Они же реактивные, у них уже 800 км в час. Что происходит? Когда Василий Сталин пролетает над Красной площадью, пролетает нормально, первые полки его дивизии проходят планово, по плановым отсечкам, почему-то, по каким-то причинам отстает последний полк, который задерживается от установленного графика больше, чем на минуту. А это уже критическая ситуация. То есть, когда следующие бомбардировщики Долгушина в районе Куркина подлетают к Москве, а там такой контрольный засечный пункт очень Куркина, дальше он должен пролететь над Ленинградкой, над Тверской и на Красной площади. И Долгушин, влетая в Москву, а у него скорость больше, он видит хвост отстающих первых бомбардировщиков. А это уже рискованно. Это то, что в воздухе может начаться столкновение, да, может начаться каша, может просто начаться катастрофа. А в этот момент он запрашивает, собственно говоря, землю, да, поскольку понятно, что Василий летит сам, он не командует парадом, да, а командуют те люди, которые находятся на земле. Контрольный пункт прямо уже непосредственно перед Красной площадью на крыше гостиницы «Москва», командный пункт, а контрольный Куркина на подлете к Москве, ему командуют уходить, то есть на 45 градусов влево и уходить, чтобы избежать столкновения. Он уходит влево. То есть в итоге он даже не пролетает над Красной площадью, но за ним хвосту уже летят миги Микояна, который тоже его видит. Микоян, Алексей Микоян, рассказывал своему брату Степану Микояну, что когда он увидел, что он нагоняет бомбардировщики, он тоже дал команду уйти. Потом он вернулся на как бы свой основной маршрут. Понял, что они еще не ушли. Он еще раз ушел, еще раз. То есть на самом деле в воздухе образовывается почти неподконтрольная каша. Долгушин успевает увести свои бомбардировщики на запасной аэродром, а Микоян после всех этих перестроек не успевает выстроиться на плановый свой маршрут и проходит Красную площадь не как положено, но, грубо говоря, над историческим музеем, да, над мавзолеем прямо, а там как бы поперек, криво сбоку. Понятно, что зрители, которые были внизу, они на это, ну, не очень обратили внимание. Они, наверное, ну, 1 мая, праздник труда, весна, радовались.
Самолеты пролетели, в конце самолеты концов, парад состоялся.
Самолеты пролетели какие-то, да, самолетов было много, да. Но вот Степан Микоян, который в этот момент был на трибуне внизу, он почувствовал что-то неладное, да, потому что он же знает, он понимает, он тоже летчик, да, он понимает, что что-то пошло не так, что кого-то нет, а кто-то пролетел не так, как запланировано. То есть для публики все это обошлось. Ну, надо сказать, местами чудом, потому что Долгушин, который уже в 90-е годы рассказывал об этом телевизионным корреспондентам, даже, получается, спустя 40 с лишним лет, было видно, как его трясет при воспоминаниях. Он рассказывал, как он в эфире матерился, потому что, когда он свернул и запросил землю, где ему садиться, когда чего, а топливо уже было на исходе, ему никто не ответил. А топливо на исходе, и где-то нужно садиться, и, говорит, у него был страх, что половину самолетов ему просто придется бросить в болото, то есть катапультироваться летчиком. В таких условиях он садился на запасном аэродроме в Чкаловском, и, возможно, ну, предположение, что вот тот летчик, который совершил роковую ошибку при посадке, испытав... Ну, наверное, все-таки достаточно, будучи опытным летчиком, но тем не менее, испытав достаточно сильный стресс, да, во время этой воздушной катавасии, вот он выключил один двигатель, разбился насмерть. До сих пор в этом обвиняют Василия Сталина, что это смерть на его счету. Но, повторю, во-первых, официальная правительственная комиссия, а этим занимался Булганин, не нашла в этом никаких виновных, это раз. А во-вторых, после этого инцидента, после этой смерти Василий остается на посту главнокомандующего. Никто его не убирает, никто его не отстраняет. Хотя в воспоминаниях, в том числе его родной сестры Светланы, очень часто путаются эти два парада, первомайский и июльский, они как бы сводятся в одну такую последнюю финальную точку карьеры Василия. Но нет, это не так. Это были две разные истории, два разных парада.
Тем не менее, они разнесены по времени не так далеко друг от друга. И парад июльский тоже имел такие события в себе, которые заставляют об этом говорить даже спустя более чем полвека.
Ну, там обошлось, слава богу, совсем без катастроф, да, там без гибели, без ничего. Большой праздник в Тушино, как, наверное, и сейчас, да, я, правда, не бывал ни разу, не знаю.
Там, в основном, футбольные теперь праздники в Тушино, да? Не авиационные.
Ну, что, не летают больше у вас там над вашим стадионом, нет? Обидно.
Над нашим.
Ну, а представь вообще, на самом деле, для любого мальчишки, да, советского мальчишки, школьника или там студента, да, 52-го года, вообще какой-то огромный праздник. Я вот листал разные дневники за 1952 год. Есть такой замечательный ресурс, это не реклама, но это действительно замечательный ресурс «Прожито», где аккумулируются дневники разных лет, разных людей. И я вот просто там выбрал 52-й год и просто вот насквозь читал все, что писали советские люди в 52-м году. И вот обнаруживается 16-летний школьник, а в будущем достаточно известный физик, астроном, Владимир Смирнов его звали, который как раз летом специально приезжает из Одессы в Москву, чтобы своими глазами увидеть парад. И вот он пишет, да, был в Тушино, где происходил праздник авиации, впервые показывали вертолеты, огромное событие, да. На трибуне был Сталин, об этом я узнал на другой день из газет. Потом Володя отправился в Третьяковскую галерею. Ну, все как положено школьнику, который первый раз в жизни на Красную площадь сходил, первый раз в жизни приехал в Москву. И через несколько дней он даже уже, вернувшись домой, он возвращается и возвращается воспоминаниями вот к этому огромному впечатлению, которое он пережил, набрался в Москве. И русские пляски, песни, расставленные палатки, мороженое, самолеты, вертолеты. Огромный праздник. Василий в этот раз не летит, сам. Он командует пролетом Земли. Вот по некоторым воспоминаниям они сходятся. Его пришлось отключить от радиоэфира, поскольку в этот момент он был не трезв. Не знаю, действительно ли это было так. Сейчас-то пытаются иногда опровергать. Но, тем не менее, что мы знаем совершенно точно, после окончания авиационного парада должен состояться, как всегда, банкет. Мемуаристы немножко путаются то ли на даче Сталина, что вряд ли, то ли, может быть, прямо это в Тушино. Неважно. В любом случае, банкет, в котором участвует лично Иосиф Виссарионович Сталин, участвуют члены Политбюро, участвует высшее военное командование. Ну, естественно, там должен быть Василий. И Василий на этот банкет является в совершенно непотребном виде. Отец, который видит своего сына, поворачивается к главнокомандующему ВВС Жигареву и спрашивает, а часто он так? Жигарев отвечает, часто. Это вызывает вспышку ярости у Василия. Он при всех публично, при всех членах Политбюро, при почетных гостях очень крепко обкладывает своего непосредственного начальника, вероятно, даже матом. Собственно говоря, вот эта история, она и стала вот последней, той последней точкой, когда терпение отца лопнуло. И не на следующий день, конечно, да, не сразу, но уже в августе Василий Сталин отправляется в отставку с поста командующего ВВС и МВО. И, по сути, и юридически, формально и перестает иметь хоть какое-то отношение к спортивным командам ВВС, потому что теперь он всего-навсего, ну, сначала его прикрепляют к ставке, потом его с сентября отправляют учиться в военную академию, то есть формально он уже никакого отношения к системе спортивных команд ВВС не имеет.
И что, все было настолько серьезно, настолько велики были проблемы Василия Сталина с горячительными напитками?
Ну, честно говоря, да. Если нас вдруг слушают какие-нибудь специалисты, типа врачей-наркологов, или просто сами любители выпить, они, конечно же, очень много Василия узнают родного. Ну, например, еще во время войны, в 1942-1943 году, это вспоминает Степан Микоян, да, он про Василия говорил, что ест беспорядочно, так поковыряет вилкой, а пьет регулярно. Ну, слушай, наверное, предположим, и, наверное, будем правы, что с сыном самого Сталина, да на фронте, да фронтовые 100 грамм, а может быть не 100 грамм, наверное, выпить хотели очень многие. Наверное, генетически как-то Василий не был готов к таким большим нагрузкам, потому что на самом деле мы имеем свидетельство, как и в следственном деле, но которым, опять-таки, мы можем не совсем доверять, поскольку задача следственного дела подвести арестованного, обвиняемого не только к экономическим преступлениям. По нормам советского следствия, утвержденным неформально еще в ежовские времена, во времена большого террора, если человек совершил какое-то политическое преступление или экономическое, это обязательно должно сопровождаться и моральным разложением. То есть он должен быть слаб на алкоголь, он должен быть слаб на женщин и так далее, и так далее. Все это есть в следственном деле, мы этому не очень верим, это явно идет с таким преувеличением, с подгонкой, но существует совершенно официальный документ, ранее засекреченный, а теперь опубликованный, который написал Петр Иванович Егоров, начальник лечебно-санаторного управления Кремля, человек, который был ведущим врачом Иосифа Сталина. И он в декабре 1950 года докладывает отцу, что пора вмешаться, что дело совсем плохо. Конец 50-го года, это Василию еще нет 30 лет. А судя по этому врачебному описанию, мы имеем дело с алкоголизмом, наверное, даже уже в последней стадии.
П. Егоров и В. Сталину. 9 декабря 1950 года. Лично товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу. Считаю своей обязанностью доложить вам о состоянии здоровья Василия Иосифовича. Василий Иосифович страдает истощением нервной системы, хроническим катаром желудка и малокровием. Причиной указанных заболеваний является чрезмерное злоупотребление алкоголем. 16 декабря сего года у Василия Иосифовича дома около часу ночи во время просмотра кинокартины внезапно развился эпилептический припадок,
полная потеря сознания, общие судороги мышц тела, прикус языка и выделение из полости рта пенистой жидкости. На другой же день Василий Иосифович был помещен в санаторий Барвиха, где удалось задержать его только до 26 ноября. Однако за этот короткий срок наступило в состоянии здоровья Василия Иосифовича явное улучшение. Он прибавил в весе до 51,5 килограммов, наладился аппетит, улучшился сон и значительно уменьшилась возбудимость нервной системы. К сожалению, за последние 7-10 дней Василий Иосифович вновь стал много пить, и в связи с этим снова появились симптомы резкой интоксикации, отвращение к пище, похудение, повышенная раздражительность, плохой сон. Убеждения и требования врачей прекратить употребление спиртных напитков ни к чему не привели. Прошу вашего воздействия. Со своей стороны, полагаю целесообразным поместить Василия Иосифовича на более длительный, не менее чем на 2 месяца, срок в санаторий, где всегда удавалось быстро восстановить его здоровье, которое, к сожалению, после выписки скоро расшатывалось, и только потому, что Василий Иосифович резко нарушал общий режим, возобновляя злоупотребление алкоголем. Начальник лечебно-санаторного управления Кремля П. Егоров.
Ну, а расследование причин катастрофы майской, наверное, должно было упираться в выяснение того, почему же эти самые бомбардировщики опоздали на целую минуту и 20 секунд. Что это техническая особенность или погодная особенность того дня? Почему отстали самолеты от графика?
Ты знаешь, Ром, вот это один из самых сложных вопросов в сталинском, Василии Сталинском источниковедении, потому что до сих пор, в 2024 году, когда мы с тобой сидим в этой студии, не существует, не написано ни одного серьезного большого исторического труда, который бы сводил воедино биографические и разные другие подробности жизни Сталина. Мы имеем крайне немногочисленную литературу о Василии Сталине, причем самой популярной из этой литературы на данный момент являются фейковые мемуары Василия, которые называются «От отца не отрекаюсь». Они активно продаются в книжных магазинах. Мемуары Сталина, которых на самом деле он не писал никогда. Это такое уже, сказать, литературное произведение 2010-х годов, которое выдается за подлинник. А вот серьезной исторической литературы, к сожалению, ее практически нет. Меня самого, вот я не будучи специалистом, да, вот много раз прочитав, прослушав все, что есть, ну, в том числе про этот авиационный парад 1 мая, 9 мая еще парадов нет, да, мы говорим про главный первомайский парад весенний, День труда. Все обсуждают погоду, плохие погодные условия, облачность, а вот этот фрагмент, который звучит во всех их воспоминаниях, последние авиационные полки у Василия отстали, боюсь сейчас наврать, то ли на минуту 20, то ли на минуту 40. Это ключевой момент, когда могла случиться катастрофа.
Почему?
Почему?
Рождается вопрос.
Вот почему-то те люди, которые занимались этой проблематикой, в том числе там историки авиации, они почему-то эту тему пролетают.
Авиаторы-вредители. Давай подбросим вот такую версию.
Ну, на самом деле...
Она наверняка же должна существовать.
На самом деле здесь могла быть теоретически все что угодно. Как плохая подготовка, да, так и... Да все что угодно, да. Вот чего мы не будем делать, давай не будем фантазировать, тем более в такой сложной теме, как военная авиация. Но странно, что вот этот ключевой вопрос, он выпал из воспоминаний, выпал из исследований. А ведь действительно, почему? Что привело к этому сбою?
Может быть, когда следственное дело по истечении 75-летнего срока Василия Сталина будет опубликовано, какие-то оттуда можно будет извлечь крупицы информации?
Возможно. Возможно, но вряд ли. Об этом мы поговорим в нашем следующем выпуске. Вообще, понимаешь, отношение к следственным, к архивным следственным делам, оно у многих у нас, у тех, кто не, лично никогда с ними не знакомился, не читал, несколько такое магическое. Вот сейчас откроют дело Василия Сталина, и мы узнаем, наконец-то, всю правду, которую от нас скрывали 70 с лишним лет.
Кто написал 4,5 миллиона?
Ну, это, конечно же, не так. Никакой серьезной правды, во-первых, мы не узнаем, потому что... Ну, вообще, это как бы отдельная тема для большого разговора. Архивное следственное дело — это то, что пишется следователем, да, соответственно. Это некий специальное произведение, некий специальный юридический жанр, задача которого состоит вовсе не в том, чтобы через 75 лет Стас и Ро встретились в студии, прочитали и поняли, как оно было там на самом деле.
Да, им было важно, чтобы у них тогда все сошлось.
Совершенно верно. У него стоит конкретная задача. Он ведет дело к суду. Все, что он пишет, все, что он составляет, а повторю, дело пишет не подследственный, дело пишет следователь. Он жесткой, натренированной рукой, готовыми, отточенными юридическими формулировками подводит подследственного, в данном случае Василия Сталина, под статью. То, что ему нужно, он в деле оставляет. То, чего нет, из дела просто уходит. Это во-первых. А во-вторых, часть дела уже опубликована, и она абсолютно не секретна. Дело в том, что засекречено дело целиком, которое хранится в Центральном архиве ФСБ Российской Федерации. Но одновременно с ходом следствия копии документов поставлялись в Политбюро, что естественно. Дело сына вождя не могло не заинтересовать, то есть они должны были быть в курсе, что происходит там, что вписано в допросы. Вот эти копии, они хранятся в другом архиве. Если я правильно помню, этот архив называется «Аргаспи». Вот. Мало того, они опубликованы уже в книге достаточно много лет, книге Андрея Сухомлинова. Они лежат в интернете, то есть можно просто по поиску на Вики, Рейдинге все это найти. Ну вот никаких военных тайн и секретов особенно дело там не может содержать. Поскольку в деле, например, ну просто по определению не может быть самого интересного. Ну, например, телефонного звонка. Ну то есть, а кто дал команду арестовать Василия, да? В деле нет и не может быть, условно, я фамилии называю от балды совершенно сейчас, что Берия звонит Молотову, Молотов Маленкову или Маленков, неважно, как, кто кому, этого там просто нет. Но, Ром, мы с тобой несколько предвосхитили нашу следующую очень трудную, непростую часть.
Хороший спойлер. Мы будем говорить о следственном деле Василия Сталина, и я думаю, что вы сейчас поняли, что будет очень интересно. Хотя мы уже также понимаем, что это, конечно, не повесть временных лет, а это совершенно другой жанр.
Но вернемся к спорту, к нашему спорту.
Вернемся спорту к спорту советов. Вернемся к спорту советов, поскольку в результате этого инцидента, в подробностях которого мы еще будем разбираться в следующем отдельном выпуске, видится какая-то уже точка важная в карьере Василия Сталина, как и деятеля военного и деятеля спортивного, назревает вопрос, а что же происходит в этой связи с командой ВВС, которая ему вверена? Она прекращает свое существование? Она добивается каких-то результатов? Что с ней происходит дальше? Как она заканчивается, в конце концов?
В 52-м году с командами ВВС еще ничего не происходит. То есть, несмотря на отставку Василия, они, ну, назначается новый человек, и идет еще спортивный сезон, да, идет как бы там годовое бюджетирование, да, ну, никаких изменений в 52-м году мы не видим. Ну, на самом деле, вообще 52-й год, он во многом становится триумфальным для игровых команд ВВС, потому что вот все те 4 года, которые Василий потратил на их формирование, на подготовку, на финансирование, обмундирование, наконец-то во многих видах спорта дает результат. Футболисты нет. Футболисты снова неудачники, а они на чемпионате Советского Союза высшей лиги после Олимпиады, они занимают только 11 место, но у всех остальных на самом деле все очень неплохо. То есть весну 52-го года хоккейный ВВС второй раз подряд становится чемпионом Советского Союза. Впервые, наконец-то, в 52-м году чемпионами Советского Союза, правда, уже после Олимпиады, в сентябре, становятся баскетболисты ВВС. Кстати, ЦСКА, баскетбольный ЦСКА, который не так давно праздновал свое столетие, он этот период ВВС вычеркнул из своей истории. То есть они это чемпионство своим не считают, поскольку в баскетболе Василий прибег, ну, к совсем уж такому жесткому способу формирования команды баскетбольной. Он просто, ну, по сути, если так вот своими словами, баскетбольный ЦДК перестал существовать до 1953 года, а всех баскетболистов перевели в состав ВВС. И не просто перевели, а еще усилили многими замечательными спортсменами. И из Риги там был Силинч, в будущем очень известный центровой, который потом с рижским СКА Александра Яковлевича Гомельского очень много выиграет. Вот центровой Конев, которого я сегодня уже упоминал, который играл на Олимпиаде, тренирует команду легендарный Травин, один из основателей советского баскетбола. Чемпионами становятся волейболисты ВВС. Сталину к этому моменту удается практически, наверное, трех из четырех лучших волейболистов Советского Союза удается переманить, уговорить на переход в ВВС. То есть Константин Рева, абсолютно лучший волейболист Советского Союза той поры, играет за ВВС. Владимир Савин, потом замечательный, талантливый Гиви Ахлюдиани из Тбилиси, он собирает мощнейшую банду, которая в волейбол в 1952 году еще не является, не входит в программу Олимпийских игр. Я сам удивился.
Поворот.
Оказывается, волейбол на Олимпиадах появится только в 1964 году в Токио. Буквально одновременно с Олимпийскими играми в Москве на стадионе «Динамо» проходит чемпионат мира по волейболу, который наша сборная, а я повторю, там из 12 человек в заявке пятеро игроков ВВС, наша сборная выигрывает все матчи, все 8 побед в 8 матчах, общий счет 24-0. На стадионе «Динамо» на открытой площадке, на трибуне, там почти 50 тысяч зрителей смотрят волейбол. Огромнейший триумф советского волейбола, заслуга ВВС. Ватерполисты тоже выигрывают чемпионат Советского Союза 51 года, 52 года. Как раз в январе 52 года, наконец-то, Василию Сталину. Мы видим, да, что в разных видах спорта он старается взять главную звезду. То есть если в хоккее и футболе это долго шла борьба за Боброва, а если в волейболе он берет Константина Реву, то в водном поло в январе 52 года наконец-то Василию удается переманить из Тбилиси Петра Мшвейнирадзе. И в 52 году это лучший нападающий советского ватерпола, звезда, которая будет выступать на Олимпиаде 52 года, 56 года, где он завоюет бронзу, участник знаменитой кровавой бани в матче с венграми. Вот буквально недавно, разговаривая с одним из ветеранов советской спортивной журналистики, Ром, ты его тоже хорошо знаешь, Аркадий Фалькович Рать, он вспомнил, как папа его маленьким мальчиком водил на матчи ватерпольного ВВС. Это был как раз 52-й год, и ВВС играл против тбилисского «Динамо», бывшей команды Мшвейнирадзе. И в перерыве Мшвейнирадзе демонстративно отходит от своей команды нынешней ВВС и возвращается как бы к близким динамовцам. А в бассейне снова играет за ВВС. Такой акт демонстрации, да. Не знаю, но опять-таки, ну, это такое вот детское воспоминание, да, которое я слышал лично. Но вообще про Мшвейнирадзе и вообще про вспыльчивость Василия, конечно же, очень много всяких легенд. Наверняка многие из них правды. Ну, про Мшвейнирадзе вообще говорят, что его чуть ли не судили за то, что он хотел якобы уйти из ВВС обратно, вернуться в Грузию, в тбилисское «Динамо». Скорее всего, это легенда, поскольку после развала ВВС, а это случилось уже в 1953 следующем году, буквально весной 1953 года, хоккейная команда ВВС, понятно, заканчивает хоккейный сезон, футбольная уже не начинает футбольный сезон, и то есть в зависимости от спортивного календаря в 1953 году все команды ВВС прекращают существовать.
Почему?
А потому что Василий арестован. В апреле 1953 года, после смерти отца, он арестован.
Другой человек не потянул эту ношу, эту команду, он не стал таким лидером, чтобы сохранить это спортивное общество?
Это был демонстративный жест, безусловно, и мы его можем приравнять к аресту самого Василия, так и к уничтожению того, что он делал последние годы, ну, конкретно в данном случае в спорте. Но это уже 1953 год. Но, чтобы закончить тему Петра Великого, все-таки, и почему у меня есть некоторые сомнения в том, что якобы его отдали под суд за то, что он хотел уйти из ВВС, на самом деле ведь они, игроки, разбредаются, да, ведь если хоккеистов ВВС почти в полном составе передают в ЦДК, ЦДСА, к Анатолию Владимировичу Тарасову, не влез в этот огромный состав только Виктор Васильевич Тихонов, которого отправили к Чернышову в московское «Динамо». Футболистов в основном возвращают в ЦДК, ЦДСА, кто-то в «Спартаке» оказывается, да, кто-то там не влезает в состав, разбредается. Швенирадзе вовсе не возвращается в тбилисское «Динамо», в свою родную Грузию, а на много лет становится игроком московского «Динамо». Ну вот да, происходит такой одномоментный развал фактически всей системы, заморозка строек, которая к тому моменту еще велась, и на этом в 1953 году именно ВВС МВО, потому что понятно, что какие-то спортсмены ВВС будут возникать, да, там и в дальнейшем, но именно как спортивная система, как спортивное большое общество советское, ВВС перестает существовать окончательно и, собственно говоря, навсегда. Если не считать, ну вот так вот в Самаре вдруг в 90-е годы возникли команды по хоккею, по баскетболу, ЦСКА, ВВС, такое, знаешь, эхо сталинских команд, эхо сталинских времен. Как говорится, совсем другая история.
Василий Сталин собирал в разных видах спорта главных звезд, а его собственная звезда начала закатываться. Тему Василия Сталина мы пока не исчерпали. О чем же мы в следующий раз поговорим, Стас?
Ну, мы уже несколько раз заявили тему нашего следующего выпуска, следующего разговора. Поговорим об аресте Василия Сталина в 1953 году и, собственно говоря, его следственном деле. За что посадили Василия Сталина? Или, как сейчас часто спрашивают, за что или не за что? —